Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Ольга Стуценко, Юлия Кашапова за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. 19 часов 10 минут сейчас в нашем городе, плюс 11 в Петербурге. О главных событиях сегодняшнего дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы программы. Горосбирком Петербурга утвердил выборы в городской парламент и начал проверки информации о нарушениях при подсчете голосов по 217 округу. Главу территориальной избирательной комиссии по этому округу планируют уволить из-за нарушений, допущенных в процессе голосования и обработки бюллетеней. Еще по одному округу, 218-му, потребовали отменить результаты выборов представители проигравших партий. Прошедшей ночью в центр Цимбалина доставили двоих ребятишек годовалого и 6 лет, оставленных в квартире одних матерью. О плачущих за стенкой детях сообщили в полицию соседи. Петербургский лицей 226, в котором массово заболели дети, как утверждает директор, работает в штатном режиме. Тем не менее, 3 школьников госпитализированы, столовая лицея закрыта. Роспотребнадзор нашел там нарушения. Сегодня в Петербурге отметили Всемирный день без автомобиля. В этот же день на Троицкий мост вернулся трамвай. Порт Усть-Луга будет сотрудничать с германским портом Киль. Сегодня подписан меморандум об этом. В Русском музее открылась выставка по полуторавековому юбилею Кандинского. В Гатчине начался кинофестиваль «Литература и кино детям». Сегодня нашим гостем станет Александр Холодов, заместитель председателя общественного совета при главном управлении МВД по Петербургу и области, председатель координационного совета общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» по Петербургу и области. Еще раз напомню, что сегодня Всемирный день без автомобиля, и мы решили, что это повод поговорить не только о праздничных мероприятиях, но и о будничных проблемах, волнующих автомобилистов. Но в частности, с нашим гостем, моя коллега Мария Топлер, обсудит новый регламент сдачи экзаменов на водительские права. Если у вас есть вопросы, то вы можете прислать их через оператора по телефону горячей линии 680-15-16 или написать нам на сайте телерадиокомпании, адрес сети интернет www.rtr.spb.ru. Напомню, ссылка онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России», которую нужно разыскать, находится на главной странице. И прямой телефон в студии 325-71-79. Этот телефон будет работать уже во время беседы. Ее начало примерно через 12 минут. Сейчас новости в подробностях.
Новости дня. То, о чем вы должны узнать сегодня.
Горосбирком Петербурга утвердил выборы в городской парламент. Согласно окончательным данным, 36 мандатов в ЗАГСе получат представители «Единой России». По 3 мандата достанутся партии «Роста», ЛДПР и КПРФ. «Яблоко» и «Справедливая Россия» получили по 2 депутатских места. Таким образом, в законодательном собрании будет образовано 6 фракций. Однако поименный состав парламента Петербурга пока нельзя назвать окончательным. Кто-то из партийцев еще может отказаться от мандата. Результаты выборов долго не могли утвердить, поскольку были многочисленные жалобы на нарушения во время единого дня голосования и подсчета бюллетеней. Они накануне стали предметом критики со стороны главы Центра избиркома Эллы Памфиловой. Она призвала к глубокой реорганизации выборной системы Петербурга. Петербургская избирательная комиссия по требованию Центральной начала оперативные проверки информации о нарушениях при подсчете голосов на выборах депутатов Госдумы, в частности по 217-му избирательному округу. Депутат Госдумы 6-го созыва, кандидат от партии «Роста» на нынешних выборах по 217 округу Оксана Дмитриева утверждает, что подсчет голосов был проведен с нарушениями и требует отмены результатов голосования. Но, как отметили в Центре избиркоме, вышестоящая комиссия может принять решение о повторном подсчете голосов, только если результаты выборов еще не установлены. Но в Петербурге это уже произошло, и решение может быть отменено только судом. Петербургский избирком уволит главу территориальной избирательной комиссии номер 23 Мура Шохина, которого ЦИК рекомендовал отстранить от должности за нарушение при проведении выборов. Об этом сообщил сегодня журналистам глава горосбиркома Виктор Панкевич. Если Генпрокуратура подтвердит факты нарушений, ведомство обратится в суды с административными исками об отмене итогов голосования. Еще по одному округу в Петербурге требуют отменить результаты прошедших выборов. С таким заявлением выступили представители проигравших партий, баллотировавшиеся по 218 округу. Это Московский и Пушкинский районы и ряд муниципальных образований Кировского района. Напомню, победу там одержал единорос Виталий Милонов. Однако его конкуренты считают, что в ходе голосования были допущены существенные нарушения закона, в связи с чем кандидаты написали совместное заявление в Центризбирком и прокуратуру. Кирилл Андреев расскажет подробнее.
Подписи под совместным заявлением поставили представители партии «Роста», «Справедливой России», «Яблоко» и КПРФ. Все они с достаточно большим отрывом проиграли баллотировавшемуся по тому же 218 округу Виталию Милонову. Однако потерпевшие поражение утверждают, что располагают аудио и видео доказательствами фальсификации результатов и готовы предоставить эти записи правоохранительным органам. Кроме того, проигравшие политики продемонстрировали фотографии и документы, которые якобы подтверждают, что в округе использовались так называемые карусели. По их словам, предложения за деньги проголосовать несколько раз за нужного кандидата распространялись в соцсетях. Владимир Кошкин, один из участников такой карусели, молодой человек, рассказал, что принял предложение, чтобы вывести нечестных политтехнологов на чистую воду.
Нам выдали маршрутные листы. В маршрутном листе, помимо номера ВИКов, адресов и так далее, было написано, за кого нужно было голосовать.
Проигравшие кандидаты намерены добиваться признания голосования по 218 округу несостоявшимся. Такое заявление в Центральную избирательную комиссию, Горизбирком и прокуратуру Петербурга они подписали в присутствии журналистов. Текст документа прочитал кандидат от партии «Справедливая Россия» Алексей Ковалев.
Мы требуем провести всестороннюю проверку выборов в Государственную Думу по 218-му одномандатному округу, выборов в Законодательное собрание города по 17-му, 20-му, 21-му и 24-му одномандатным округам на наличие состава административных правонарушений и уголовных преступлений. В случае подтверждения фактов нарушений требуем обращения Центральной избирательной комиссии в суд для отмены результатов выборов депутата Государственной Думы 7-го созыва по 218-му одномандатному округу.
Также подписавшиеся под заявлением требуют проверить членов территориальных и участковых избирательных комиссий на предмет их профпригодности и соответствия занимаемым должностям.
Инициативу Центральной избирательной комиссии привлечь Генпрокуратуру к расследованию нарушений на выборах в Петербурге глава Горизбиркома Виктор Панкевич назвал правильным решением. Тем не менее, сам Панкевич считает, что в целом выборы прошли нормально, в конкурентной среде и открытой обстановке.
Новости дня. Хроника событий.
Полицейские и органы опеки разбираются в ночном инциденте в одной из квартир в Выборгском районе. Правоохранители обнаружили двух малышей, оставленных без присмотра родителей. По словам соседей, матери якобы не было дома около недели. С подробностями Мария Гордеева.
Мама с двумя маленькими сыновьями проживает в коммунальной квартире на проспекте Энгельса. Накануне в 9 вечера она уложила мальчиков спать и ушла из дома отдыхать. Среди ночи соседи услышали громкий детский плач, который раздавался, не прекращаясь, так как детей никто не спешил успокоить. Малыши проснулись и испугались, обнаружив, что матери дома нет. Жильцы коммуналки заподозрили неладное и вызвали полицию. Детей сразу же направили в детскую больницу под попечение врачей, а правоохранители занялись поиском их мамы, рассказал начальник управления информации общественных связей ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.
В каждой квартире они обнаружили открытую входную дверь. Из взрослых в квартире никого не было. Находились лишь двое малолетних детей. Сотрудниками полиции был организован розыск матери. Сегодня днем этот розыск увенчался успехом. Сотрудника полиции задержали, доставили в отдел полиции 27-летнюю женщину. По данным полиции, она нигде не работает и одна воспитывает детей. В настоящее время сотрудники полиции опрашивают ее, устанавливают все обстоятельства случившегося, совместно с органами социальной опеки определяют дальнейшую судьбу детей.
Годовалый малыш и его 6-летний брат сейчас находятся в Центре медицинской и социальной реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей имени Цымбалина. Мальчиков осмотрели врачи. Оба ребенка здоровые и развитые, соответственно, возрасту. Дети упитанные и ухоженные, они одеты по сезону. Как рассказала уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова, мама мальчиков уже приезжала в медучреждение, но пока она не получила разрешения видеться с детьми.
Надеюсь, что сегодня к вечеру органы опеки выйдут в адрес, и если там все нормально, а по словам полиции, вроде там соответствующие условия, там и со спальными местами, и со всеми, то будет выдано разрешение маме на посещение детей, ну и в дальнейшем будет приниматься решение о возврате их в семью, но, безусловно, это, конечно, звоночек нашим и социальным службам для того, чтобы в дальнейшем как-то постараться этой семье и помочь, ну и, соответственно, поставить ее на учет для какого-то дальнейшего сопровождения.
Вероятнее всего, матери грозит административное наказание за то, что она оставила детей без присмотра. Эту ситуацию будут разбирать члены комиссии по делам несовершеннолетних.
Сегодня Петербургский лицей номер 226, где массово заболели учащиеся, на 2 часа закрывали на дезинфекцию. Уроки прошли на свежем воздухе. В администрации района заявили, что процедура связана с увеличением количества заболевших, предположительно, как они говорят, ОРВИ, учащихся начальных классов с начала недели. Тем временем все с нетерпением ждут результатов анализов у педагогического состава и лицеистов. Подробнее УЧП в учебном заведении расскажет Ольга Добышева.
Накануне более 40 ребят, которые учатся в этом лицее на Бухарестской улице, пожаловались на недомогание и тошноту. Сегодня учащихся, находившихся на занятиях, на 2 часа вывели из здания лицея. В это время и провели дезинфекцию. При этом само учебное заведение, как утверждает директор Татьяна Семенова, работает в штатном режиме. По ее словам, у всех больных разные симптомы.
У кого-то сотрясение мозга, у кого-то растяжение ноги. И зафиксировано 3 случая, какой-то вирусной инфекции.
Признаки кишечной инфекции преимущественно были отмечены у учеников с 1 по 4 классы. В региональном управлении Роспотребнадзора нам также рассказали, что в медицинской организации города обратились 5 детей. 3 из них госпитализированы с диагнозом острый гастроэнтерит. В администрации района поддерживают директора лицея, ждут результатов анализов Роспотребнадзора и считают, что наиболее вероятной версией диагноза является ОРВИ, рассказал пресс-секретарь Фрунзенского района Алексей Буцайло.
Действительно, в лицее временно закрыто, там проводится проверка Роспотребнадзора, которая должна завершиться до конца недели. В это время дети получают питание в виде сухих пайков. На данный момент известно 47 случаев заболеваний вообще детей в этой школе в это время. Идет разговор в целом о заболевании. Конкретно 3 случая выявлено, которые предполагаются ОРВИ с воздействием на кишечный тракт. Все дети находятся под медицинским присмотром. 41-я районная поликлиника внимательно следит за их состоянием. Вчера было предложено родителям, которые очень волнуются, чтобы их дети, не дай бог, не заболели, было разрешено в школу не ходить. Какое-то количество родителей этим воспользовалось, но это там достаточно небольшое число, которое не говорит о том, что это общая тенденция.
Тем временем Роспотребнадзор нашел нарушение и уже приостановил работу столовой лицея, где питались все заболевшие дети. В частности, нарушались правила хранения продуктов, мытья столовой и кухонной посуды. Кроме того, условия для соблюдения личной гигиены сотрудниками были обеспечены не в полном объеме.
Сейчас установлено медицинское наблюдение за учащимися сотрудниками лицея и столовой, отобраны пробы для исследования. Пищеблок не будет работать до выяснения причин возникновения острых кишечных инфекций среди учащихся и устранения выявленных нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По случаю Всемирного дня без автомобиля пешеходной стала сегодня Манежная площадь. На Троицкий мост вернулся трамвай, а чиновники пересели на велосипеды. Подробности в репортаже Артема Сащенко.
Центральным местом Всемирного дня без автомобиля в Петербурге стала Манежная площадь, где до 20:00 проходит выставка электрокаров и альтернативных способов передвижения. На велосипед сегодня пересел и вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.
Город уделяет очень много внимания развитию улично-дорожной сети и развитие общественного городского транспорта. Мы постоянно обновляем подвижной состав. Постепенно переходим на более экологичные стандарты в работе общественного городского транспорта. Вот сегодня на городских маршрутах бегает уже порядка 60 автобусов на природном газе. Это только начало. Мы ожидаем новых поставок. До конца года будет 102 единицы.
Участник нескольких велопробегов Антон Гришин и сегодня с удовольствием поменял машину на велосипед.
Подобная акция отказа от автомобиля я принимаю первый раз в участие. Чаще выбираю общественный транспорт. Альтернатива – велосипед.
Одним из знаковых событий праздника стало возвращение после 10-летнего перерыва на Троицкий мост трамвая. У горожан появилась возможность проехать по исторической трассе маршрута номер 3 через всю Садовую Садовую улицу и Троицкий мост до Финляндского вокзала. Этот маршрут стал одним из символов Петербурга. Тройка – ровесник петербургского трамвая. Этот маршрут появился на городских магистралях в октябре 1907 года, почти одновременно с первыми трамвайными вагонами. Пресс-секретарь Горэлектротранса Дарья Тимофеева напоминает, что воспользоваться уникальной возможностью можно сегодня до 11 вечера.
У горожан и особенно у гостей города, которые как раз приезжая в наш город, рассчитывают полюбоваться этими видами Петербурга, знакомыми их из книг, из картинок, из открыток. Есть такая возможность проехать на рельсовом транспорте. Мы благодарим всех пассажиров, которые в этот день это сделают, потому что они воспользуются экологически чистым видом транспорта и тем самым внесут свою лепту в празднование этого Всемирного дня без автомобиля.
Для юных горожан в рамках Дня без автомобиля сотрудники ГИБДД провели открытые уроки, в ходе которых в игровой форме рассказали о правилах дорожного движения и безопасного пользования общественным транспортом. А студенты во главе с ректором университета ИТМО Владимиром Васильевым отправились на Елагин остров на открытую велопрогулку. Присоединиться к ней смогли не только велосипедисты, но и любители езды на самокатах, роликах и скейтбордах.
Ну что ж, продолжается Всемирный день без автомобилей. Я напомню, что мы сегодня ждем в гости Александра Холодова. Он заместитель председателя общественного совета при главном управлении МВД по городу и области и председатель координационного совета общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», также по двум нашим регионам. И разговор пойдет о проблемах волнующих автомобилистов, в частности, о новом регламенте сдачи экзаменов на водительские права. 19:25 в Петербурге. Я напомню, что в последней четверти этого часа новости культуры, экономики. И вообще я продолжу рассказывать о новостях сегодняшнего дня. Ну, в частности, вы узнаете о том, что сотрудники ОФСБ предотвратили попытку незаконно вывести за рубеж картину художника Николая Фешина стоимостью $300 000. О том, что Россельхознадзор, по мнению экспертов, в ближайшее время отменит временные ограничения на ввоз в Россию продукции высокого фитосанитарного риска из Египта. Мы расскажем об открытии выставки, которая посвящена 150-летию Василия Кандинского. Эта экспозиция открылась в Русском музее. Ну а в Гатчине стартовал кинофестиваль «Литература и кино детям». Итак, это все в последней четверти часа. Также расскажу о курсах валют и о погоде на ближайшие три дня. Наш гость Александр Холодов будет в этой студии через 3 минуты. Напомню, что вопросы ему можно задавать через оператора по телефону горячей линии 680-15-16, также писать на нашем сайте или уже звонить напрямую в студию 325-71-79. Телефон заработает во время разговора с гостем.
19:29 в Петербурге. В студии у микрофона Мария Топлер. Здравствуйте. Я рада представить нашего гостя. Александр Холодов, автоэксперт, заместитель председателя общественного совета при главном управлении МВД по Петербургу и области, председатель координационного совета также по Петербургу и области общественной организации автомобилистов «Свобода выбора». Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, доброго дня. Сегодня 22 сентября, Всемирный день без автомобиля. И это, как мне думается, повод поговорить не только о тех мероприятиях, которые наши власти проводят в этот день в Петербурге, но и о будничных вопросах и проблемах, которые волнуют автомобилистов. Уважаемые друзья, вас мы тоже приглашаем принять участие в нашем разговоре. Если есть вопросы к Александру Холодову, можно задать их прямо сейчас. Для этого несколько средств связи. Первое – это горячая линия. Можно передать свое сообщение, позвонив оператору по телефону 680-15-16. Можно сделать это письменно, оставив онлайн-сообщение на сайте нашей телерадиокомпании. Его адрес, напомню, www.rtr.spb.ru. На главной странице ссылка «Онлайн-общение», «Вопросы и ответы Радио России». И можно, конечно, позвонить нам по телефону. Прямой номер 325-71-79. Он уже работает. Мы ждем ваших звонков.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, Всемирный день без автомобиля. Вы отказались от автомобиля, Александр,
нет,
сегодня?
Нет, вот не могу я отказаться от автомобиля. Это будем называть это вредной привычкой моей. Да.
Ни праздник, ни жертву эту принести на алтарь экологии вы не смогли?
Нет, мне просто всегда так радует, что около вашего канала, да, или вашей радиостанции всегда можно найти практически парковочное место, поэтому вот я позволяю себе к вам ездить на машине.
Позволили себе это удовольствие и даже в день без автомобиля. Но все-таки, насколько всемирный это праздник? Вот нам говорят, что он всемирный день без автомобиля. В Европе, на других континентах отмечают ли его? Есть такая информация?
Вы знаете, не встречал там празднующих автомобилистов, да, то есть прыгающих в фонтаны, выбегающих из автомобилей. По большому счету у нас любят все праздники называть всемирными, но чаще все-таки празднуют Россию самостоятельно, без других государств, и празднуют, как видите, в основном только чиновники.
Ну, и они-то не празднуют, потому что вот сегодня такая информация появилась, что чиновники не отказались от автомобилей, в частности, у комитета по транспорту как раз-таки на парковке пустых мест замечено не было. И по городу незаметно машин меньше не стало, велосипедистов количество не увеличилось. Можно ли сказать, что праздник в России прижился, или он стал одним из таких вот дней для галочки, что называется?
Это еще один повод вот, поговорить все-таки о безопасности дорожного движения, это еще один повод поговорить об общественном транспорте, и, наверное, как такой информационный повод неплохо. И вообще хорошо, когда осенью есть праздники, когда есть повод вообще хотя бы улыбнуться вот этой вот суровой питерской осенью. Пусть будет, да, хоть мы его и не празднуем тем, что пешком ходим, но пусть будет хотя бы праздник.
Ну вот с точки зрения экологии, с точки зрения экономики, нас призывают хотя бы на один день отказаться. Мне кажется, это совершенно нерентабельно и невыгодно. А вот если бы удалось уговорить автомобилистов, ну, сделать это образом жизни, хотя бы, ну, с какой-то периодичностью пересаживаться на общественный транспорт, там, ходить пешком, я уж не говорю про велосипед, если кому-то это доставляет удовольствие, и действительно добираться на работу удобно, то, что называется, почему бы нет? Что нужно сделать для того, что нужно предложить автомобилистам, с вашей точки зрения, чтобы как-то внедрить эту мысль в их головы, чтобы им это действительно стало удобно и комфортно?
Если мы посмотрим мировой опыт, а здесь, как правило, мы все-таки уже этот опыт перенимаем, хотя вот общественный транспорт у нас работает, вот не поверите, но гораздо лучше, чем во многих странах, но вот...
Не поверю, Александр, не поверю, потому что тоже была в некоторых странах.
Ну, давайте с Европой, с Европы где-то там мы не можем похвастаться, то есть если посмотреть, например, как там в Праге работают трамваи, так это можно только позавидовать, потому что они ходят...
А в Таллине как работают автобусы, часы можно проверять.
Вот, но если вот, например, сравнить даже не то, что насколько они часто ходят, в смысле точно ходят, насколько они часто ходят, то есть вот, например, если мы пример приведем, раз уж начали мы, да, приводить пример Америки, там, к примеру, есть какой-нибудь населенный пункт, в котором достаточно большое количество людей проживает. И вот, например, туда не ходит автобус. И вот для того, чтобы он туда ходил, надо, чтобы местные жители проголосовали. И они очень часто, как ни странно, да, голосуют за то, чтобы не ходил туда общественный транспорт. Почему? Потому что если туда начинает ходить автобус, значит, туда может приехать такой неблагонадежный товарищ, соответственно, того цвета кожи, как им не нравится, да, и этот товарищ может что-нибудь украсть. А когда туда не ходит автобус, ему не приехать, у него нету машины. Поэтому вот очень часто местные жители голосуют против того, чтобы ходил туда автобус. Не говоря уже о том, что он стоит дорого, не говоря о том, что вот мы все кричим, как там в Америке там хорошо. Да, в Америке, например, перехватывающие парковки стоят несколько долларов. У нас она бесплатна для автомобилистов. То есть, получается, уже надо приезжать вот сюда, брать уроки там американцам. Да? Ну, хотя я скажу, да, действительно, есть какие-то вещи, которые, вот с чего мы начали, да, которые нужно все-таки перенимать. Например, у нас абсолютно не проработан вопрос того, что у нас автомобилисты, к сожалению, возят воздух. Это что означает, да? То есть вот едет большой внедорожник, в нем один водитель, и все.
Везет себя любимого.
Везет себя любимого, да. Значит, во многих там американских штатах и во многих там европейских странах есть, например, льгота, что человек, у которого там полная машина или там больше, чем три человека, например, ну, это в зависимости от там региона, да, разные законодательства, они, например, могут пользоваться полосой для общественного транспорта. И вот это, например, можно было бы даже в России ввести, то есть если у тебя в машине сидит 5 человек, или там, если это микроавтобус, то больше, видимо, то, пожалуйста, едь по полосе для автобусов. Тогда это будет стимулировать, что, может быть, кто-то даже бесплатно соседа отвезет на работу, но сам приедет на работу пораньше.
Александр, вы знаете, мне кажется, что люди, которые ездят в таких внедорожниках, они настолько ценят свой комфорт и настолько способны заплатить за это удовольствие, в тишине, в покое и при любимой музыке ехать на работу?
Нет, смотрите,
или по своим делам?
Я как раз здесь нету противоречия. То есть, если речь идет о том, что он едет или стоит в пробке один, или едет быстро, но везет тех людей, которых хочет везти. Да? То есть ему даже никто не запрещает нанять, условно говоря, там 4 человека, посадить их, чтобы они сидели весь день в его машине, если уж он такой вот крутой и богатый. Да? И, соответственно, их возить, но зато быстро. То есть здесь логика идет в чем, чтобы как можно больше стимулировать. Понятно, что это не все бросятся. И, наверное, не нужно, чтобы все так делали, потому что в этом случае у нас не будет тогда... В чем смысл этой льготы, если все ей пользуются? Да, это должно быть именно для тех, кто идет вот навстречу. То есть, получается, если машина едет полностью забита, значит, она все-таки более выгодна
городу. Ну, рентабельно.
Более рентабельно, да. То есть для именно города. А у нас получается, что... Вот из тех вот моментов, которые легко можно ввести, которые не требуют финансовых затрат, вот это вот мы почему-то вот опыт
предоставление таких
не перенимаем. Да.
Александр, ну уж если об опыте говорим, наверное, нельзя про велосипедистов умолчать и про создание велосреды, которая действительно позволила бы автомобилистам с комфортом пересесть с четырехколесного транспорта на двухколесный.
Вот вы знаете, я категорически против того, чтобы в Петербурге это развивать. Вот,
почему?
Во-первых, потому что у нас просто по климату мы не можем себе это позволить.
Согласна с вами.
То есть у нас, если даже посмотреть то время, когда можно было бы ездить более-менее нормально, да, там это 2 от силы 3 месяца в году, и то каждый там второй день в Петербурге идет дождь. Угу. Вот, поэтому
говорите... Ну а как же наши соседи? Там Финляндия та же, Швеция та же.
Значит,
нет, в принципе,
Финляндия,
погодные условия
Швеция,
такие же.
Нет, не такие же. Финляндия, Швеция, туда доходит Гольфстрим. Да, и, соответственно, у них погодные условия совсем другие. У них более мягкий климат за счет этого. И велосипеды у них даже зимой, они, в принципе, катаются. У нас, получается, зимой нереально ездить на велосипеде. То есть я знаю, конечно, есть там определенное количество там, фанатов велосипедов, которые круглогодично катаются в любую...
Шипованная резина.
Да, шипованная резина продается, но это скорее исключение, это не будет массово. И вот получается, смотрите, мы для того, чтобы 2 раза там, в год какой-то велосипедист мог проехать там, по какой-то дороге, мы вынуждены от нее отрезать там, 1,5, 2, а то и 3 метра, чтобы навстречу он проезжал. Потом ее нужно сделать еще безопасно. А почему я еще против того, чтобы делали велосипедные дорожки, например, в центре? Потому что мы не можем на том же Невском проспекте, к примеру, положить бетонные плиты, которые бы этого велосипедиста защищали от автомобилистов, которые туда заезжают. А раз мы не можем велосипедисту гарантировать, что он жив останется, то, извините меня, зачем это вообще все делать? Да, для того, чтобы сказать, вот едь сюда, а потом его там забили насмерть, я считаю, что лучше мы не будем обманывать своих граждан, лучше сделаем все-таки больше упор на общественный транспорт, больше упор там, на перехватывающие парковки и метро, чем на развитие велосипедов. Но где это актуально? Да, актуально, например, какие-то близлежащие районы с Петербургом, Ленинградской области. И здесь очень большая проблема для велосипедистов – это проколы под кольцевой автомобильной дорогой. Их нет практически. Да? То есть вот хочет он переехать, ему что, перебегать дорогу с велосипедом? Наверное, неправильно. Но в каких-то вот районах, особенно где там, например, недалеко от КАТ есть метро, но и можно было бы велосипедистов, ну, я не знаю, как пример, там, не знаю, вот Колпино хороший пример, да, но там велосипедист едет, доезжает по велодорожке до КАДа, и что дальше?
И все.
И все, да, вот было бы правильно, может быть, если бы он доезжал до метро, а около метро была бы еще перехватывающая парковка для велосипедов, где бы он мог ее оставить. Вот тогда это, может быть, имело бы смысл. Во-первых, это не было бы затратно в плане организации какой-то. Во-вторых, это имело бы смысл. И, в-третьих, все-таки, мне кажется, экологически лучше дышать велосипедисту воздухом не в центре Петербурга, а где-то вот на окраине. И больше развивать, если хотят люди кататься на велосипедах, пусть катаются лучше в лесопарке, чем в центре города, дыша городским смогом. Вот это мое мнение, но оно может быть, конечно, предвзято как представитель автомобильной организации, да, но тем не менее, вот оно такое.
Александр, я напомню, Александр Холодов, председатель Координационного совета общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» по Петербургу и области, у нас в гостях, и заместитель председателя общественного совета при главном управлении МВД. И если у вас есть вопросы, вы можете воспользоваться всеми нашими средствами связи. Это горячая линия, ее телефон 680-15-16, можно передать свое сообщение оператору. Можно оставить письменно на сайте нашей телерадиокомпании www.rtr.spb.ru по ссылке онлайн. онлайн-общения выйдите на вопросы и ответы Радио России и позвонить по телефону 325-71-79.
Новости дня.
Продолжаем мы беседу. Сегодня в день, Всемирный день отказа от автомобиля. И хочется сейчас поговорить о парковках, о том, что может сделать жизнь автомобилиста краше, а может, наоборот, ее сильно отравить. Зона платной парковки отметила первый год работы. И можно уже, конечно, говорить о каких-то итогах. Александр, как вы считаете, выполнил ли проект поставленную перед ним задачу?
Ну, во-первых, на мой взгляд, неправильно поставлена задача. Начнем с самого начала. Да? Потому что вот мой опыт показывает, что во всем мире платные парковки – это хороший доход для городов. Во всем мире на этом просто зарабатывают. И даже принцип, как это организуется в плане там, тех же тарифов, да, это заложен там, тариф 85%. То есть если 85% мест на парковке занято и больше, значит, надо тариф, может быть, даже чуть-чуть увеличить, потому что пользуется спросом. Если не занято 85% мест, там меньше туда автомобилисты ездят, значит, можно сделать скидку, чтобы они туда ездили, mm-hmm. сделать бесплатные там часы, время как-то скорректировать.
Александр, то есть... вы сейчас говорите об экономической составляющей. Мне кажется, что главная цель, которая была поставлена перед проектом, это, наоборот, уменьшить количество автомобилей в центре города, разгрузить трафик.
Вот про это я и говорю. Да, во всем мире зарабатывают, а у нас ставят какие-то космические цели. То есть вот и вы даже верите в то, что это уберет трафик. Скажите мне, в какой из стран, в каком из городов нету дорожного движения в центре? Да, везде есть. То есть от того, что сделают платные парковки, автомобилисты ездить не перестанут. Просто, ну вот, чуть-чуть поменяется, может быть, размажется, да, то есть не будет того, что все утром едут в центр, а вечером едут из центра, да, то есть те люди, которые ездят на работу, они не смогут себе за 8 часов оплачивать каждый день парковку, но вместо них будут ездить другие люди, которые приезжают там на час-два в магазин, то есть, соответственно, увеличивается количество трафика днем, но уменьшается в часы пик. То есть, наверное, это и неплохо, но это вторичный, на мой взгляд, все-таки момент. Первично это город должен зарабатывать. Это город, по сути, продает воздух. И у нас в Питере почему-то, да, продавая воздух, мы уходим в большой минус. То есть у нас в Петербурге, я могу сказать, что этот проект на сегодняшний день глубоко убыточный. Причем, ну так, навскидку, по моим там оценкам, в общей сложности уже там где-то 500 миллионов на проект потрачено. Но это сложить, если все, то есть сложить там теоретические какие-то там изыскания, там проекты, концепции, вот все сложить.
Оборудование.
Оборудование, зарплату сотрудников, которые ходят, фотографируют там штрафы. Ну, грубо 500 миллионов, да, а собрали точно так же очень грубо там 100 миллионов. То есть, с одной стороны, вроде хорошо мы 100 миллионов собрали, но реально получается, что одни, что сейчас автомобилисты платят деньги за то, чтобы город платил деньги за то, что у нас есть эти платные uh-huh. парковки. Да, вопрос напрашивается, ну мы что, сам богатые? Или у нас вот эти там 400 миллионов мы не на что потратить? Я думаю, что у нас вполне много, да, в Петербурге то, на что uh-huh. можно было потратить. В конце концов, пенсионерам раздайте. Вот. Но во всем мире, да, это доход. И я считаю, что изначально надо было ставить вопрос о том, что этот город должен зарабатывать деньги. А вот те деньги, которые зарабатывать, тратить уже, соответственно, чтобы автомобилистам было не обидно, что на них так зарабатывают, тратить на автомобилистов. То есть заработали, например, там 100 миллионов, построили там перехватывающую парковку или там подземную парковку, на что хватило. Заработали еще.
Извините, прерываю, времени остается мало. У нас телефонный звонок 325-71-79. Добрый вечер, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Любовь Павловна.
Любовь Павловна, добрый вечер, ваш вопрос.
Я совершенно не согласна с мнением вашего гостя о том, что нужно разрешить автомобилистам сажать в салоны людей и ездить по выделенной полосе для общественного транспорта. Потому что это равносильно, как закон о том, что нельзя разговаривать по телефону за рулем, который невозможно проверить, и кто это будет проверять. Это первое. И не согласна с тем, что велосипедисты не ездят, только ездят 2-3 месяца. Это неправда.
А вы ездите, скажите, вот вы лично?
Некоторые люди ездят даже зимой на велосипедах.
Ну вот вы лично ездите?
Спасибо, Любовь Павловна.
Я езжу, но не зимой, конечно.
Вот
но
не зимой, вот видите. И все люди обычно тоже ездят не зимой. То есть определенное количество каких-то действительно поклонников велосипедов, которые используют его круглогодично, но получается для того, чтобы вот этих людей удовлетворить, их потребность, да, мы должны отрезать или у пешеходов лишних там 2 метра, или у автомобилистов лишних 2 метра. То есть или пробки увеличить, или, извините меня, пешеходы будут друг другу на ноги наступать. Вот я не согласен с тем, чтобы отрезать ради вот этих вот единиц, которые готовы круглогодично ездить, отрезать на круглый год вот эти вот метры проезжей части. Плюс мы не можем обеспечить безопасность гарантированно, чтобы вот на эту там даже очерченную полоску не выезжали машины. А раз не можем обеспечить, что люди останутся живы, ну, наверное, это верх лицемерия говорить, приезжайте, вот здесь полоса расчерчена, вы на ней катаетесь. На ней, извините, умереть они могут. Вот это правда.
Соответственно, мы не можем рассматривать велосипед как альтернативу автомобилю для того, чтобы пользоваться им.
Да, а что касается...
Добираться на работу и так далее.
Да, что касается вот этих выделенных полос, ну, во-первых, наверное, не стоит это рассматривать только в контексте города, да, то есть если мы смотрим мировой опыт, то там, например, между городами даже дорога может иметь полосу для общественного транспорта, на которую не заезжают про другие автомобилисты, но если в этой машине полностью там 5 человек, они имеют это право. А контролировать очень просто, полиция останавливает, проверяет, и если видит, что больше, в смысле, недостаточное количество людей, то очень жестко штрафуют за это.
Спасибо, Александр. К сожалению, время не позволяет поговорить нам о новом регламенте сдачи на водительские удостоверения. Думаю, что это тема для отдельного разговора. Да, и мы обязательно встретимся в ближайшее время. Спасибо большое. Александр Холодов был у нас в гостях. Всего доброго. Часов 50 минут в Петербурге. Я продолжаю рассказ о событиях дня. Температура воздуха сейчас в Петербурге 11 градусов, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Сотрудники ФСБ предотвратили попытку незаконно вывезти за рубеж картину художника Николая Фешина, портрет Джека Хантера. Полотно пытался вывезти житель Петербурга, который был задержан в аэропорту Пулково в начале сентября. Рыночная стоимость этого произведения искусства ориентировочно составляет свыше 300 тысяч долларов, говорится в сообщении. Николай Фешин родился в Казани. В 1923 году эмигрировал с семьей в Соединенные Штаты Америки, где прожил до самой смерти в 1955 году. Новость часа. Президент России Владимир Путин предложил Сергею Нарышкину возглавить службу внешней разведки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Указ о назначении Нарышкина будет подписан в ближайшее время. Нынешний директор СВР Михаил Фродков будет выдвинут в председатели Совета директоров РЖД. Из-за нового назначения, избранного с большим отрывом от конкурентов Сергея Нарышкина, почти на год останется без представителя в Госдуме Кингисеппский одномандатный округ. Как сообщила секретарь Центра избиркома Майя Гришина, новые выборы в округе могут быть назначены только на единый день голосования в сентябре 2017 года. Владимир Путин выразил надежду на то, что избиратели, которые отдали свои голоса на недавних парламентских выборах за Нарышкина, отнесутся с пониманием к тому, что ему придется сдать свой мандат.
Новости дня. Экономика и бизнес. Ваши деньги.
В Петербурге подписан меморандум о сотрудничестве между портами Усть-Луга и Киль. Церемония приурочена к пятилетию паромного сообщения между Россией и Германией. Первым этапом сотрудничества в рамках меморандума станет новый логистический сервис. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Ближайший к Европе российский порт Усть-Луга расположен на пересечении двух транспортных коридоров – север-юг, Балтийское, Черное и Каспийские моря, а также запад-восток, Европа-Азия. Удобная географическая позиция позволяет, по сравнению с большим портом Санкт-Петербург, на 2 дня сократить время транзита грузов между главными гаванями Северной Европы и России. Сейчас ввоз с запада автомобилей и оборудования сократился почти на 80%, а из России, наоборот, экспорт увеличился. Вывозят в основном лес, сталь и удобрения. Меморандум позволит развивать взаимовыгодное сотрудничество между Ленинградской областью и немецким регионом Шлезвиг-Гольштейн, столицей которого является город-порт Киль, отметил на церемонии генеральный директор морского торгового порта Усть-Луга Михаил Толоненко.
Мы собираемся привлечь дополнительно клиентов к этим перевозке между портами Германии и Усть-Луги. Это только для этого делается. Коллеги-экспедиторы собираются продавать новый продукт, который позволит клиенту организовывать дверные доставки через наши порты. Без разницы, в каком направлении клиент дает груз к перевозке, и он доставляется в точку, которая необходима. Здесь, в территории России, или наоборот, с территории России доставляется клиенту в Германии через наши оба порта. Всю цепочку берет на себя новый оператор.
Грузооборот порта «Услуга» вырос до 88 миллионов тонн в год. При этом удобные железнодорожные и автомобильные магистрали проложены в обход Петербурга. Экономические условия должны улучшиться, отметил зампред председателя правительства Ленобласти, глава Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
В наших планах дальнейшее увеличение грузооборота на существующих терминалах, строительство нескольких новых терминалов в «Услуге», а также один из наших основных региональных проектов – это развитие индустриальной зоны вокруг порта «Услуга». Я абсолютно уверен, что тот проект по сотрудничеству между портом Киль и портом Услуга в режиме одного окна повысит конкурентоспособность не только тех производств, которые будут вокруг порта Услуга, но и всех промышленников Ленинградской области и Петербурга.
Сейчас ведется строительство терминала по выгрузке вагонов и освоении прилегающей к нему территории. Это позволит почти вдвое увеличить скорость обработки железнодорожных составов в порту Услуга.
Россельхознадзор в ближайшее время отменит временные ограничения на ввоз в Россию продукции высокого фитосанитарного риска из Египта. Такого мнения придерживаются в Институте конъюнктуры аграрного рынка. Запрет на ввоз в Россию египетских фруктов и овощей официально вступил в силу сегодня. Однако накануне стало известно о том, что правительство Египта отменило требования по нулевому содержанию спорынье в импортируемой им пшенице. Собственно, из-за этого запрета египетский рынок и закрыли для российского зерна. И как ответ на это последовал запрет на ввоз фруктов и овощей в Россию. Встреча российской и египетской стороны по поводу запрета на ввоз в Россию плодоовощной продукции должна состояться в понедельник. Скорее всего, после нее запрет будет снят. Курсы валют на завтра следующие: доллар 63,79 рубля, евро 71,67 рубля.
Новости дня. Культура.
К 150-летию со дня рождения Василия Кандинского в Русском музее открылась выставка его картин из лучших отечественных музейных и частных собраний. Акцент сделал на ранней живописи знаменитого художника. Елена Медведева осмотрела экспозицию.
Выставки Василия Кандинского проводятся нередко, но это особенная экспозиция помогает лучше понять атмосферу, в которой формировались идеи и стиль художника. Насыщенная интеллектуальная среда Мюнхена, куда он уехал учиться в 1896 году, оказала значительное влияние на его мировоззрение. Однако корни его вдохновения в России, рассказывает заместитель директора Русского музея Евгения Петрова.
Мы сосредоточились на только российской части его творчество. И есть, скажем, те эпизоды, которые вообще мало известны. Скажем, вот его путешествие в 1889 году по северу России, когда он впервые увидел народное искусство, когда он в него влюбился, и он понял, как надо писать картины и как надо зрителя вводить в картину. Одна из наших задач была дать возможность зрителям по-другому увидеть Кандинского, чтобы зрители наконец поняли, что за этой живописью стоит глубочайший художник.
Чтобы подчеркнуть национальные истоки его полотен, на выставке показаны иконы северного письма, лубки и образцы русского народного искусства. Для создания атмосферы, в которой Кандинский вошел в художественную жизнь России, представлены работы современников и соратников мастера: Билибина, Врубеля, Рериха, Гончаровой, Лентулова, Бурлюка, Явленского, Веревкиной и других. Основа экспозиции – работы самого мастера. Это как хрестоматийные полотна Кандинского, так и его ранние произведения, многие из которых вообще неизвестны широкому зрителю. Это ксилографии, рисунки, картины на стекле. Также представлены редчайшие вещи – чашки, выполненные по эскизам Кандинского.
В Гатчине стартовал кинофестиваль «Литература и кино детям». В программе есть и фильмы, снятые самими детьми. Подробности узнал Татьяна Княжевич.
Фестиваль продлится всего 3 дня. На традиционной площадке кинофорума в кинотеатре «Победа» на сеансах в 10, 12, 14 и 15 часов будут идти новинки детского кино. Ленты про Петра и Павла, «Ура, каникулы», «Самый рыжий лис» и «Небесный верблюд». Юным зрителям фильмы представят авторы. Впрочем, на фестивале можно будет увидеть и бесподобную ретроспективу старых кинолент. Фильмы «Новый Гулливер», «Неразлучные друзья» и «Сказка о потерянном потерянном времени 1935, 52 и 64 годов выпуска. Отдельным событием кинопраздника станут два творческих конкурса – кинематографический и литературный, где победителей будет определять два взрослых жюри, рассказала гендиректор фестиваля Анна Маденова.
Третий раз мы проводим конкурс юных кинематографистов. В этом году мы отобрали 22 фильма. Там есть мультфильмы, игровые картины, короткометражные фильмы, ролики. У нас две возрастные категории. Это с 5 до 11 лет и с 12 до 18 лет. А также в 2 года подряд мы проводим литературный конкурс. Мы не даем темы детям. У нас есть только 3 формы. Это рассказ, сказка и стихотворение. И в этом году в литературном конкурсе поучаствовало более 90 человек.
На кинофестивале также пройдут практические занятия и творческие встречи. Так, режиссер и сценарист Игорь Черницкий проведет для юных коллег мастер-класс на тему «Как создается фильм-сказка». Дети попробуют себя как актеры, режиссеры и операторы на съемках сказки Януша Корчика «Король Матюш I». Директор Всероссийского музея имени Пушкина Сергей Некрасов даст урок литературы, где покажет своим ученикам фильм про Гаврила Державина. Творческие встречи для ребят проведут композитор Григорий Гладков и внук писателя Достоевского Дмитрий. Специальный подарок кинофестивалю сделало консульство Швеции, которое подготовило ретроспективную программу для детей и показ фильма «Суббе». Вечером 24 сентября в кинотеатре «Победа» пройдут церемония закрытия фестиваля и награждение победителей творческих конкурсов.
Завтра в Петербурге и области дожди. Температура воздуха 8-10 градусов. Всего хорошего.